Читаемый текст, один стих из первого послания апостола Павла Тимофею, 6 глава, 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Аминь. Предыдущее слово, которое мы слышали и которое сейчас прозвучало, оно где-то в контексте наших размышлений. Когда читаешь послание апостола Павла, он, будучи апостолом язычников, имел от Господа определенное такое благословение особое. И он потом это понял, и он говорит в одном из посланий: «Я благодарю Бога, то есть Христа, что я вот оказался этим апостолом язычников». Вы знаете, трудно к человеку, который был фарисей из фарисеев, который воспитывался у ног Гамалиила, и который так рьяно гнал Церковь Божию, но когда встретил Христа на пути Дамаск, и Бог его преобразил, он переосмыслил вообще свое назначение или свой приход в этот мир. Он понял, для чего Господь вот его призывает. И он даже при призвании, мы знаем с вами Деяния апостолов, 9 глава, когда он задается вопросом, и вопрос Христу: «Господи, а что повелишь мне делать?» Когда он его встретил на пути в Дамаск, Господь. И мы знаем, что ему там было сказано, он понимал это, что ему много предстоит пострадать за имя Господа. Вы знаете, вопрос вот нашего воспитания, даже духовного, и когда мы встречаемся с какими-то вопросами жизни, связанной с духовной жизнью, нам приходится переосмыслять или свои мысли менять, если вдруг они не, вот как бы, знаете, не идут со Словом Божиим. Мы иногда остаемся вот в своем таком воспитании или понимании больше всего даже, возможно, такими устойчивыми. Это я так понимаю, и все, и по-другому я не хочу. Но вот обращая внимание на апостола Павла, это человек, который после своего обращения 3 года находился где-то в уединении. Послание Галатам, 1 глава, дает нам понять, чтобы он переосмысливал свое, можно сказать, богословие, и он приходит к такой мысли, что все ради Христа он оставляет все, все почитает щитой ради превосходства познания Христа Иисуса. Вот когда это читаешь и когда это говоришь, это одно, а вот жить вот в контексте того, чтобы жить ради Христа все оставить. И вот этот текст говорит нам о многом. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Мы даже никогда и не думали, только когда пришли в сознательный возраст и задавали вопрос, почему мы живем, родились вот в этой стране. Наверное, вот с возрастом задаешься вопросом: я родился в России там, или в Америке, или в Африке. Вы знаете, все это не случайно. 138-й псалом дает нам понять, что зародыш наш видели очи Господа, и Он определил, в какое время нам прийти на эту землю, через каких родителей, в какой стране, при каком строе. И вот если мы в контексте наших размышлений поймем, вот для чего мы здесь, вот в этой именно стране, вот в этом социальном строе. И брат Валерий Владимирович приводил эти примеры в советский период. Вы знаете, нас в общество не только не принимало, нас общество ненавидело. Ненавидела за то, что мы не живем так, как они живут. И мы знаем, что нам с вами навязывали вот эту идеологию. И многие здесь находящиеся помнят этот период, когда многим не давали возможность учиться в высших учебных заведениях. Если попадал христианин в армию, то если вдруг он не принимал присягу, это вообще был человек изверг своего рода, не любивший народ, так говорили. И условия создавали такие в армейской среде, что не всякий даже брат выдерживал такое. Приведу, может быть, один такой пример или два. У нас брат есть, не буду называть его, он жив, здравствует. Он когда попал в армию, сказал, что я по своему убеждению, по совести не могу брать в руки оружие, не могу принимать присягу, потому что там присутствует слово «клятва». Ему создали такие условия, он прослужил всего полгода, что его и били, его по-всякому унижали, он был в хозяйственной роте, не помню каких войсках. И вдруг весь их взвод заболевает туберкулезом, находит палочку одного сослуживца. Их всех помещают в карантин, и его тоже. У него находят тоже палочку. Но настолько было заражение туберкулезом, что пришлось принимать решение их комиссовать всех. И он попал тоже под это. И что удивительно, когда его комиссовали, он проходил обследование, никакой палочки нет. То есть Бог допустил вот это уничижение, чтобы освободить через полгода вот от таких условий. Или другой пример в этом же контексте. Этот брат ходил в нашу церковь, он здесь служил недалеко от нашей церкви, приходил в воскресный день, и он рассказал свою историю. Он был тоже воспитан вот в таком состоянии, значит, как верующий человек. Вы знаете, может быть, немножко сказать, что мы живем во время, когда патриотизм в жизни молодого общества сегодня, он во многом утерян. Мы, помню, воспитаны были, я в частности, именно в патриотизме за свой народ, за свою страну. Но когда я стал христианином, я стал понимать, что мой патриотизм заключается теперь в молитве за мой народ. В той или другой степени я несу ответственность именно за то, что мой народ должен слышать Евангелие. Я к этому призван. Вот в этом патриотизм христианина. Так вот, пример второй. И он рассказывал тоже, каково было ему трудно, и все-таки он согласился вот принять то, что должно было принять по закону того времени. Его отлучили от церкви за то, что он сделал такое решение. И вот он приходил и как-то вот так вот поделился своими внутренними переживаниями, говорил: «Ну почему меня отлучили от церкви? Я не смог вот сохранить вот то, чему я был научен». К чему я, братья и сестры? А к тому, что воспитание наше, оно играет огромную роль, оно формирует нас в доме нашем, наших родителей. Но когда мы выходим в этот свет, образно говоря, то начинается влияние на нас. И возможно, что будет происходить другое влияние в форме нашего формирования, отношения. Когда случилась Великая Октябрьская революция в 1917 году, известный наш брат Фетлер, который был основателем вот первой общины евангелистов-христиан-баптистов в Москве. И мы пишем сегодня, вернее, мы пишем историю нашей церкви, и вдруг обнаруживаем, что брат наш Фетлер играл первую такую скрипку в Благовестии в Москве. И сегодня в доме, Дом Евангелия в Петербурге, он восстанавливается, он был построен им, и было разрешение царя в свое время. Но потом его репрессировали. В каком отношении? Дали ему 24 часа, чтобы он выехал с России. Тогда вот той революционной России. Ему и брату. Два брата Фетлера, не помню их имена, может, братья вот здесь подскажут. И один из них выехал в эти 24 часа. А другой что-то замешкался. И его арестовали и посадили в тюрьму. И он оттуда уже не вышел за убеждение, за то, что он христианин. У нас была побратимая церковь в Вашингтоне, под Вашингтоном, Д.С. Мы 20 лет имели побратимство, вы знаете, с одной баптистской церковью в Америке. Я там был несколько раз у них. И однажды на одном посещении ко мне подошла пожилая женщина и говорит: «Я дочь Фетлера», забыл его имя-ка. Мария, помнишь, что Мария? И вот она рассказывала мне, что отец умер в 1956 году, и он все время просил, чтобы ему вернуться в Советский Союз. Каждый год он писал послание в посольство советское и просил, чтобы ему вернуться. До самой смерти он мечтал о возвращении, но ему не дали такого права. Вы знаете, судьба, она определена Господом, но иногда мы собственную судьбу или устройство нашей жизни выстраиваем сами так, как нам видится, как нам понимается. Я понимаю, что вот то, что сейчас говорить на публичную проповедь, нельзя все сказать, что можно бы сказать о таких личных отношениях или, может быть, такой беседе за изучением Священного Писания. Но последняя миграция с 22-го года показала, что, возможно, многим придется вернуться обратно. Именно членов церкви. К чему я это привожу? Потому что в Москве, в области, многие церкви евангельских верующих, евангелистян-баптистов и не только, опустили на 50%, слышите? Я знаю, что здесь в Москве есть одна церковь, в которой уехало 400 человек. Просто мигрировали 400 человек молодых людей, братьев, сестер. Условия, в которых мы находимся, они нас тоже формируют. Какая наша реакция на это? Как мы себя сопоставим вот тем событиям, которые происходят в этом мире? И события на Ближнем Востоке, связанные с пророчески, вот то, что происходит сегодня на Ближнем Востоке, побуждает многих евреев, израильтян уезжать со своей страны. Но Писание говорит, что придет время, их всех погонят со всех стран. И, скорее всего, наверное, мы станем свидетелями этому. Все то, что сегодня вот происходит, это же не просто так. Это не просто мы выстраиваем или там цари выстраивают, как бы сказать, вот свое, что они видят. Нет, написано, что Бог изменяет времена и лета. Он снимает царей, он поставляет царей, он дает мудрость мудрым и разумение разумным. И вот в этом контексте нам важно, как детям Божьим, понять нашу роль, наше предназначение и не торопиться собирать чемоданы. 13 глава пророка Исаии говорит, что, возможно, мы, может быть, я не убеждаю, не знаю даже, станем свидетелями обратной миграции. Почитайте 13 главу Исаии с 9 главы несколько стихов, что именно в день Господень каждый побежит к своему народу. То есть это что-то будет такое волнение, побуждающее русского, украинца, там, индуса, африканца, пакистанца или какого-то другого народа вернуться почему-то к своему народу. Там так и сказано, каждый побежит к своему народу. Что это? То есть к чему я эту мысль веду? К тому, что понимание вот духа времени, понимание своего положения, вот этот текст Тимофея, великое приобретение, быть благочестивым и довольным, сегодня, может быть, как никогда актуален в том отношении, нам нужно понять, что наше положение таково сегодня, что мы временные здесь, на этой земле. Мы, Церковь Божия, готовимся к вечности. Мы должны мыслить именно небесным. Мы должны мыслить небом, жить небом и приобретать благочестие, чтобы на самом деле быть довольным. Несколько дней назад я обратил внимание, когда мы зашли за продуктами в супермаркет, глобус есть такой. Слушайте, все есть, все, только дорого. А так все есть. Может быть, я не знаю, к тексту ли этому. Отличается Ашан, Окей и глобус в ассортименте. В глобусе огромное количество овощей и фруктов. В Ашане этого нет. Чуть-чуть поменьше даже. Меньше, вернее. А в Окее вообще еще меньше. Я вот такую параллель провел. Просто посмотрел. Интересно. Слушайте, но все есть. Скажите, мы довольны с вами? Нет. Правда? Мы выбираем хорошее и подешевле. Но чем дешевле, мы сами с вами знаем. Не мы сегодня устанавливаем этот предел этих цен и всего, но мы призваны быть довольными. И наше благочестие заключается как раз в том, что во внутреннем человеке я не ропщу, я доволен. И тем более нам, как христианам, надо быть довольны. Знаете почему? В притче написано: никто никогда не видел праведника, просящим хлеба. Слышите, какое обетование? Даже будет, если еще хуже, еще сложнее, вернее, в этом отношении, не оставит Господь. Когда в 2000-м, в начале 90-х годах, во время перестройки, у наши побратимы прислали нам сюда, в Москву, целый самолет Ил-62 гуманитарной помощи. Если вы помните, кто еще здравствует, мы раздавали эту помощь здесь, в этой церкви. А еженедельно, раза два в неделю приходили автомобили с гуманитарной помощью с Германии. Библейская миссия тогда, открывались такие возможности и пускали сюда. Я помню, вот в этом дворе нашей церкви мы раздавали не только членам нашей церкви, но и людям, которые шли мимо. Эти банки с этим прессованным мясом, эти галеты и многое другое. Сегодня даже масло подсолнечное и сливочное, слышите, перечисляю. Почему? Однажды я спросил одну сестру через несколько лет: скажите, у вас есть еще в запасе что-то? Она говорит: есть. Слышите, мы запасливые люди, русские. Но мы так устроены, мы в таких условиях жили. И мы и сегодня, наше поколение до сих пор, мы покупаем так, чтобы было про запас. На всякий случай, говорим. Братья и сестры, и вот когда ты считаешь этот контекст этой шестой главы первого послания Тимофею, то там открывается, я просто читаю, Павел пишет: «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойным всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, благоденствуют им, благодетельствуют им, уча всему увещевай». То есть отношение социальное в нашем обществе между нами, как рабочими, скажем, и вышестоящим начальством. И дальше Павел пишет: кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, словопрениям, от которых происходит зависть, распря, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся таких. То есть нам нужно, как бы сказать, просеивать мысли, которые высказываются порой вслух по отношению вот тех обстоятельств, тех условий, в которых находится сегодня христианин. Поэтому Павел говорит: удаляйтесь таковых, приобретайте вот это довольство, будьте благочестивыми. Смысл слова «благочестие» заключается в почитании Бога и высшей власти. Хочу привести один библейский пример, и будем молиться. Давид и Саул. Давайте вспомним этих двух мужей библейских. Саул зашел на трон удивительным образом. Он не хотел этого. Первая книга Царств повествует нам о том, что он прятался в обозе. Бог его избрал, Бог сказал Самуилу: ты войди вот туда, в том-то колене, вот найди такого-то, сделай все, что тебе повелеваю, и помажь его во цари. И мы знаем, что Саул прятался, и когда его вывели пред всем народом, он был выше на голову, там написано. Был такой величавый, широкоплечий. И мы там знаем, не помню, какая глава, просто вспомнил этот пример. А некоторые люди негодные говорили: ему ли царствовать над нами? И там сказано, он как бы не замечал. То есть, будучи простым, в самом маленьком колене Израиля, это колено Вениаминова, самым беднейшим из племени, он оказывается вот таком на царском троне. Но в сердце его написано было: как бы не замечал, но заметил, как кто отнесся к нему. Проходит время, он себя проявляет неправильно по отношению, взаимоотношению с Богом, нарушает повеление, не слушает Господа. Бог избирает нового мужа, Давида. И мы знаем, как Саул реагировал на него, когда он убил Голиафа, и там пели песни, что Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. И Саул в сердце своем сказал, ему не хватает только царства. И он видел, что этого молодого человека Бог благословляет, и он был призван. Но я к чему? И вопреки тому, что 14 лет Давид убегал, бегал от Саула, он ни разу не сказал о нем что-то такое, знаете, противоречащее его статусу. У него было два раза возможность убить Саула. И ему слуги его или его сподвижники, сопровождавшие, говорят, слушай, вот Бог допускает, убей и все. Он этого не делал. Он наоборот, когда произошел один случай, он отрезает одежду, и когда они там уходят на определенное расстояние, Давид кричит Саулу и говорит, слушай, что ты за мной гонишься, как за псом? То есть уничижал он себя. И в одном случае Саул сказал, будешь ты царем над Израилем. То есть, знаете, Бог работает с сердцем каждого из нас, независимо от нашего социального или духовного положения. Богу важно, чтобы мы, каждый персонально или индивидуально, как нас скажем еще, работали над своим внутренним человеком в плане приобретая довольство, благочестие и довольство, понимание нашей ответственности пред Богом, как членов церкви, и за настоящее, что позволит в будущем быть в соработе с Богом в тысячелетнем царстве. Мы формируемся сами, мы влияем на общество, как можем влиять нашими молитвами, проповедями, органная музыка, благовестие различных форм, участие в благотворительных акциях, все это на своем месте. Но независимо от того, как нас принимает общество, мы призываемся приобретать благочестие, быть довольными. И ох, как это трудно. Это очень трудно. Очень трудно. Сейчас вот бензина нет опять. Трудно. Братья и сестры, мы призваны с вами для небесного жительства. И наша ответственность – молиться о той стране, в которой Бог родил нас, и в которой мы сегодня живем, и в которой мы сегодня прославляем Господа. Мы должны быть благодарны, что нет гонений сегодня. Нет гонений. Свобода, пожалуйста. Да, есть определенные ограничения, они связаны именно, может быть, даже не с нашим вероисповеданием евангельских христиан-баптистов, совершенно с другим, но даже не это главное. Главное то, что мы призываемся именно понять наше назначение, в какой сфере мы работаем и как мы можем быть светом для этого окружающего мира. Вот наша задача. И вот это формирует нас для приобретения этого великого благочестия, той тайны благочестия, которая явилась во плоти в лице Иисуса Христа и была им осуществлена. Мы это знаем, и мы об этом проповедуем и живем. Поэтому, говоря это слово, я призываю прежде всего собственное сердце и потом всех нас. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Аминь.